уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, добрый день.
Здрасте.
7373948, это телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-портал, телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте вначале про новости, которые вот в эти минуты на лентах, много говорят об этом, вот и наши слушатели тоже продолжают писать, потому что мы обсуждали буквально несколько минут назад, вот генетический паспорт. Путин подписал документ в 2025 году, что-то подобное, во всяком случае, так пишут СМИ, нас ожидает. Судебно-медицинский генетический паспорт, пока, с помощью генетических маркеров будут устанавливать личность человека. Судя по обсуждению, многие боятся, что это в некотором смысле неконституционно.
Вы знаете, я не знаю, конституционно ли это надо с юристами говорить, с конституционалистами, они скажут, это соответствует или не соответствует основному закону. Но по здравому смыслу я, честно говоря, ничего плохого в этом не вижу. Я не вижу ничего плохого ни в этом, ни в тотальной дактилоскопии, когда, значит, снимаются все отпечатки пальцев и так далее. Потому что, на самом деле, ну, понимаете, если говорить о том, что государство захочет за вами следить противоправными средствами, какими-то методами противоправными, да, то оно и так-то может, и, в общем, за ним не заржавеет, понимаете, установить там любые контрольные штучки за вами, они будут знать, куда вы ходите, с кем вы спите, там, ну, и так далее, это нет проблем, вот. А вот если говорить о таком, ну, как бы более нормальной какой-то ситуации, то это, ну что, это поможет в идентификации преступников, например, да, это поможет в идентификации жертв там каких-то
так происшествий. Так ровно об этом и говорят, но люди говорят, ну это и за мной будет контроль больше.
Ну, и за тобой тоже будет контроль, за тобой он уже есть. Не надо беспокоиться за тем, что уже случилось, понимаешь? Вот беспокоиться о потере невинности, когда ты ее потерял давно, не надо волноваться на эту тему, это уже случилось, да? Значит, государство имеет все возможности тотального контроля за каждым человеком. Вот все возможности. Просто надо это понять, и надо жить так, вот просто вот, ну, как совет, если позволите, да? Надо жить в понимании того, что такой закрытый частной жизни либо нету, либо если ты хочешь ее себе обеспечить, ты должен предпринимать совершенно особые действия, да, там, не знаю, выключать телефон, оставлять его в другом месте, там, ну, в общем, вот как-то вот
то
так.
То есть теперь уже нужно жить, как если бы рядом с тобой всегда работает видеокамера, которая
абсолютно
включена.
Правильно, абсолютно правильно, и она практически всегда работает.
Этому бессмысленно сопротивляться или этому не нужно сопротивляться, потому что как бы незачем?
Понимаете, это уже случилось. Вот это уже случилось. Ну, вот, знаете, ну, как, я не знаю, как, если там, ну, вот, там, ну, многие ругают всеобщее избирательное право.
Ну, да? Понятно.
Вот, говорят, что вот зачем, вот, там, неправильно голосуют.
Ну, банковские
там,
карты да. Можно вспомнить.
Да-да-да. Но это уже случилось. Нельзя уйти назад, понимаете? Вот это уже случилось. И беспокоиться по поводу, там, вот, меня действительно совершенно не волнует, если там где-то останутся мои отпечатки пальцев, да, потому что я не собираюсь грабить ларек, вот, а также банк, я не собираюсь ничего такого делать.
Но ну, если эти отпечатки ваших пальцев останутся в ларьке, который потом кто-то ограбит...
Так, понимаете, это же и сейчас можно сделать, на это самом правда. Деле. Обвинить-то можно любого в чем угодно, да? Вот. Вот Ходорковский у себя всю нефть украл, например, сам у себя там, ну и так далее. Ну, мало ли вообще, в чем у нас обвиняют людей. Я не вижу в этом ничего страшного. Вот лично я.
Тогда дальше. Это тоже новости. Вот этой минуты буквально и глава Роскомнадзора сейчас говорит об этом, и представитель Государственной Думы в соответствующем комитете Левин говорит о том, что вот этот закон о защите Рунета начнет действовать в ноябре 2019 года, то есть чуть-чуть позднее, чем нужно, для того, чтобы успели подготовить необходимые документы. И вот они сейчас говорят, что это будет дополнительная защита шифрованием, что оборудование будет отечественное, что трафик замедлять прохождение не будет. Глава Роскомнадзора говорит, что качество услуг связи не пострадает после принятия закона о защите Рунета и позволит им более эффективно бороться с разного рода опасностями или какими-то неправильными вещами. Глава Роскомнадзора прямо упоминает, начинает при этом и Телеграм, кстати, сказать. Так вот, а чего ждать от этого закона?
Ну, ничего хорошего. Тут у меня прямо противоположная оценка, да. Значит, я думаю, что, во-первых, конечно, все будет плохо, и трафик замедлится, и качество снизится. Когда говорят, что будет отечественное оборудование, меня это совершенно не радует, потому что меня радует, когда говорят, что будет хорошее оборудование или дешевое оборудование. Это хорошо, да? А говорят, что оно будет отечественное, это, ну что, это протекционизм, это поддержка своих там людей, у которых руки неизвестно откуда растут. Вместо конкуренции, знаете, вот отечественное производство поддерживается только одним способом – конкуренцией. Конкуренции, когда ты должен конкурировать с сильными производителями, неважно чего, программного обеспечения, мы же прекрасно конкурируем, кстати говоря, на этом рынке, да, прекрасно совершенно наши программисты, великолепно это стоят, да, или автомобили, или булочек, или чего угодно, да, вот тогда это поддержка отечественного производителя. Еще поддержка отечественного производителя – это избавить его от вымогательства, от постоянных проверок, от наездов там, ну и так далее, да. Вот это да, это да. И наше, я думаю, что наше производство проигрывает очень часто именно поэтому, потому что приходят товарищи в погонах, вот, и говорят, а где моя доля, да? А если ты не дал им свою долю, то все, да? Я знаю молодых ребят лично, вот лично знаю молодых ребят, может, уже даже, простите, не очень молодых, да, там, 40+, да, которые, но очень эффективных менеджеров, эффективных бизнесменов, причем в таком, в чистом, совершенно чистом бизнесе, да, которые вполне конкурировали, у которых все было отлично, которые были на вполне мировом уровне, да, уехали, ребята, уехали, у них сейчас бизнес в Германии, в Америке, где угодно, а почему уехали? Не потому, что там больше заработки, а потому, что, говорят, все, говорит, достали, но я не могу, говорит, они приходят каждую неделю.
Подождите, американцы, пишут Григорий, они ведь вводят санкции против Европы, они потому что не хотят конкурировать?
Нет, значит, смотрите, вот, к сожалению, сделать чистую такую конкуренцию, вот совсем чистую конкуренцию, не получается нигде. Да, нигде не получается. И бывают ситуации, вот они бывают реально, да, когда государство вынуждено осуществлять протекционистские меры для того, чтобы там кому-то в чем-то помочь на время там и так далее. Ну, например, если в мире уже все там
поделили. На мази,
да, ну да. Да. Ну, ребят, ну давайте дадим им год, они за год встанут там и так далее. Это бывает. Но понимаете, когда это становится практикой, то это только в минус. И поэтому мы выпускаем не автомобили, а дрянь какую-то, понимаете, вот, ну, в сравнении с западными, при всем уважении, у меня первая моя машина была Запорожец, я очень любил, да, но на самом деле Запорожец хуже Тойоты, вот. И знаете, вот еще что, вот этот вот закон о защите Рунета, это ведь не просто протекционизм, ну, такой, как с автомобилями, как с, там, чем-то еще, это идеологическая вещь, они хотят сделать так, чтобы нас с вами защищать, как они сами и говорят, да? А защищать от чего? От информации, от свободы самовыражения, от творчества и так далее. Потому что им все это не надо. Поэтому этот закон о защите Рунета, он, конечно, против нашей страны, против народа, против людей, против вас, против меня.
Смотрите, но Александр Жаров из Роскомнадзора ведь прямо сейчас говорит, мы готовы действовать абсолютно открыто, в контакте с профессиональным сообществом. То есть, если это действительно так, как вы описываете, это все равно рано или поздно выйдет на свет.
Вы знаете, с профессиональным сообществом, во-первых, два соображения. Во-первых, с профессиональным сообществом легче разговаривать, чем со мной, например, да? Потому что профессиональное сообщество – это некая группа людей, у которых есть свои там какие-то бизнес-интересы, с ними можно о чем-то там договариваться, переговариваться и так далее. У меня их нет. У меня есть интерес в получении свободной информации, когда хочу и где хочу, да, и у меня есть интерес самовыражения, да, вот. Я не хочу, чтобы кто-то, дяденька из Роскомнадзора, следил, значит, за мной, правильно ли я пишу, правильно ли я думаю, правильно ли я оскорблю там и так далее, да. Кто-то уже высказался, что жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее нужно так, чтобы Роскомнадзор закрыл твой аккаунт, вот. Значит, вот я не хочу, чтобы они закрывали мой аккаунт, да, мне они вообще не нужны.
Подождите, но с руганью на заборах всегда боролись.
Вы знаете...
Или вы полагаете, это бессмысленная история?
Вы знаете, конечно, никогда не бывает чего-то только хорошего или только плохого. Да? Вот такого не бывает. Любое явление имеет две стороны. И поэтому мы всегда с вами должны выбирать, просто в своей личной жизни, да, мы всегда должны выбирать вот как вот этот вот баланс. Да? Ну, не знаю, там вам хочется еще стопку выпить, да? Вот. И с одной стороны, вроде это нехорошо, с другой стороны, вам сильно хочется. Вот. И вы вот выбираете, пить, не пить.
Ну, да? С другой стороны, было бы нехорошо, если бы не я принимал решение по поводу этой стопки.
Совершенно правильно.
А рядом стоящий глава района.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Поэтому мы должны сами это решать. Что касается ругани на заборах, то, вы знаете, я думаю, что контроль... Вот право контроля, даже за какими-то, ну, мне тоже, мне не нравится, там, не знаю, там, оскорбления и мат в сетях, там, и так далее, мне реально не нравится, вот, но и оскорбления людей, но, вы знаете, вот если выбирать вот этот баланс, да, то мне кажется, что лучше я примирюсь вот с этим, что мне неприятно, чем я отдам власть товарищу Жарову, чтобы он, понимаете, решал что-то там за меня. Кроме того, я ему не верю.
Вот, я как раз вот. И хотел. Вам просто Жаров не нравится?
Да не Жаров мне не нравится, мне система не нравится. Вот, Жарова я вообще знать
то
не знаю.
То есть хороший Роскомнадзор, там бы было по-другому, или любой?
Понимаете, в чем дело? Я не уверен, что существует хороший Роскомнадзор. В нашей ситуации мне не нравятся государственные органы, да? Я... априори верю в их коррумпированность, злонамеренность там и так далее, к сожалению, да. Посмотрите, только что прокуратура заявила о масштабном воровстве на предприятиях Роскосмоса и Ростеха, да?
Да.
Покажите мне человека, который удивился, вот который бы удивился, который бы сказал, ну нифига себе, и там, оказывается, там воруют, да?
Может быть, это принцесса, которую сегодня утром поцеловал принц? Ну, и заодно про вот это вот рассказали.
Ну, разве что принцесса, да.
Смотрите, 314 пишет, Facebook тоже ведь защищает себя от якобы российской угрозы, удаляя неправильные посты, закрывают аккаунты. Ведь это своего рода Роскомнадзор.
Я совершенно не приветствую деятельность Facebook в этом направлении. Просто вот совсем. Вот, Facebook действительно ведет себя как Роскомнадзор.
Но он вынужден, судя по всему, это делать.
Это я не знаю, я это спросите этого самого, как его звать, Марка, как забыл
фамилию. Нет, вы просто спокойно к этому относитесь, а
нет,
другие я, миллионы...
Меня это бесит.
Нет, вы спокойно относитесь к небольшому количеству ругани, а миллионы других пользователей говорят, прекратите это, и Facebook вынужден идти им навстречу. Так Роскомнадзор, нет?
Думаю, что нет. Кроме того, понимаете, в чем дело? Как его, Марк Цукерберг? Или...
Цукерберг, да.
Цукерберг, вот. Да. Марк Цукерберг, он находится вне нашей с вами юрисдикции. Он американский предприниматель. Вот, и мы можем только говорить ему «фэ», ну, если мы считаем, что он достоин этого «фэ», я считаю, что достоин, то есть он много сделал, это великолепная вещь, но то, как он себя ведет после цензуры, мне очень не нравится, вот, но, то есть Жаров и Роскомнадзор, они находятся в нашей юрисдикции, они на наши налоги существуют, понимаете, другое дело, что они на нас с вами плюют, и они делают, что хотят, но это неправильная ситуация, вот, товарищу Жарову мы с вами имеем полное право и обязанность говорить, что ему делать, а что не делать.
Но мы говорим Цукербергу.
Ну, Цукербергу говорить бессмысленно. Я...
Хорошо. Про конкуренцию давайте вернемся. Все-таки спрашивают, значит, у нас неправильная конкуренция или ее нет? 692-й, и он не первый, кто этот вопрос задает. А вот когда американцы от турок требуют не покупать наши С-400, это же... Тоже, в общем, нет.
Знаете, я совершенно не... Вот я сейчас не хочу оценивать, правильно или неправильно делают американцы, да, но просто надо понимать, что в вопросе торговли вооружениями есть два аспекта. Есть просто бизнес, да, и если наши смогли, вот наши оружейники, да, те, кто делают эти СС-400, по-моему, да, смогли их пропихивать действительно, и какие-то там Эрдоган, не Эрдоган, Пупкин, Тюткин, неважно где, да, говорит, о, классная вещь, покупаю, да, молодцы, ребята, честь им и хвала, да, но есть другой аспект, это аспект безопасности. Вот когда, вообще, между прочим, государство – это не рыночная структура. Государство как раз должно заниматься тем, что не рынок. Вот проблема нашего государства в том, что оно как раз влезает в то, что не рынок, в суды, например, там и так далее, да, вот, и оно ими торгует как в каком-то смысле, да, а там оно позволяет существовать рынку, а где должен быть рынок, оно само влезает. Вот безопасность – это не рыночная вещь. И ради обеспечения безопасности любое государство, и наше, и их государство, любое, да, оно, конечно, действует не по рыночным механизмам, да, и поэтому, если американцы считают, я не знаю, права они или нет, да, это я совершенно не комментирую этого, я просто действительно в этом не разбираюсь, вот, но если американцы считают, что СС-400 в Турции угрожают их безопасности, они имеют право предпринимать протекционистские, вообще какие угодно меры. Если мы считаем, что это угрожает нашей безопасности, мы имеем право принимать такие меры. Это нормально. Это нормально. Это другая схема. Это другие законы, понимаете? Это другие законы. Это не рынок.
Вот как раз, ведь, ну, есть же такая фраза, с волками жить, ну, и вот так.
Ну, да.
Ну, как везде, так и у нас.
Нет, понимаете, в чем дело? Что значит везде, как и у нас? Вот в Соединенных Штатах, допустим, да, которые вот делают действия в Турции, я не знаю, правильно оно или нет, там есть такая первая поправка к Конституции Соединенных Штатов, да, которая гарантирует свободу слова. И вот они как раз, вот мы с вами говорили про ругань на заборе, вот у них вот другая логика, они решили, что запрет всегда опаснее, чем любой негатив, связанный с выражением людьми своей точки зрения, да, и поэтому там можно по закону топтать американский флаг и сжигать его, да, можно там в какой угодно непристойной позе изображать президента там и так далее, и так далее. Вот ты можешь выражать неуважение к американским гражданам, можешь выражать неуважение к своим американским властям в любой неприличной форме. Пожалуйста. Да? Вот мне кажется, это более правильная вещь. Понимаете? Хотя мне лично не нравится, когда надругаются над флагом любой страны, и моей, и не моей. Мне это не нравится. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, неправильно, когда издеваются, например, там, не знаю, над физическими данными политических деятелей. Там, этот слишком короткий, этот слишком толстый и так далее. Ну, что это такое? Это непристойно, мне кажется. Да? Мне это не нравится. Но запрет это страшнее.
Но все-таки вот вы видите разницу в отношении к свободе.
Да.
Там и здесь. А вот все остальное утверждают, что, в общем, примерно одинаково. 692-й, там запрещают Russia Today. Почтальон, там наверняка никто не удивится, если узнают, что воруют в НАСА. Ну, если проводить аналогии.
О, да что вы, еще как удивятся. Еще как удивятся. Понимаете, в чем дело? Там, нет, там, конечно, тоже воруют. Люди, они везде люди, и очень многие люди, когда есть возможность безнаказанно украсть, воруют. Американцы, индусы, русские, евреи, неважно кто. Да, вот все. Вот. Но, значит, когда есть в стране политическая конкуренция, независимые суды, свободные СМИ там, и так далее, то они, в частности, чем занимаются? Они, как, понимаете, вот эти самые волки гоняются за нарушениями, чтобы утопить конкурирующую партию, да, чтобы сказать, о, вообще, какую вы, гады, коррупцию развели, ох, товарищи, голосуйте за нас, правильно? Вот, так вот, поэтому уровень коррупции в НАСА, конечно, значительно ниже, чем уровень коррупции в Роскосмосе, потому что НАСА относительно открытая организация, вокруг НАСА бегают оппоненты действующей власти и пытаются их поймать на любой мелочи, вот, и это правильно на самом деле. Это правильно, так и должно быть. И поэтому они меньше воруют. И поэтому, если в нас обнаружится там коррупция, там, воровство, казнократство такого же масштаба, как в Роскосмосе, там шок такой будет.
Так и у нас есть понятие слив, да?
Есть.
Значит, друг за другом бегают, и если что не так сделаешь... Слушайте,
у нас слив, ну вот смотрите.
Ловят... И у них получается слив, и у нас слив.
Нет, у них не слив. У них, ну, сливы тоже бывают, разумеется, да? Вот. Но тут же важно вот что. Если... Рогозина поймают за руку, а его уже сколько раз, по-моему, ловили за руку, насколько я могу судить, да, и на его сынке, и на его квартире, там вообще на чем угодно. Вот Рогозина ловят за руку. Ну и что? Все равно в руках первого лица. Первое лицо захочет — уволят, захочет — за ноги подвесит, захочет — на повышение поставит.
А там?
А там нет, а там выборы будут следующие. А там будут следующие выборы, понимаете? И конгрессмен, и сенатор от этого штата, где штаб-квартира НАСА, да, они провалятся на следующих выборах, понимаете? И вот, ну или там вообще целая партия провалится, а если совсем что-то скандальное, президент. Никсон на чем проиграл? На чем вот Никсон, вот чуть-чуть не было импичмента, он вынужден был уйти досрочно, ну, фактически, он ушел за день до импичмента, ну, ежу понятно, все же да. Было решено, да? Вот, на чем? На том, что его поймали на прослушке. На прослушке. На чем чуть не было импичмента Клинтона? На вранье. Не за секс с Моникой Левински? Нет. А на вранье, на то, что он сказал, у меня не было секса с этой женщиной, и сказал это под присягой, да? Они сказали, как? Ты соврал? Ты соврал, какой же
ты
президент?
Ладно бы ты, но...
Да, нет, все остальное ладно. Вот. А вот врать ты не имеешь права. То есть, понимаете, и это все не потому, что американцы высоко моральны, а мы нет. Да нет, конечно, мы все одинаковые. А потому, и мы ничуть не хуже, чем они, естественно. Вот. А потому, что у них система которая обеспечивает контроль людей, ну, не полный, ну, полного не бывает, да, но относительный контроль людей за своими начальниками, да, а у нас система, которая такого контроля не предполагает вообще, 100%. И поэтому Роскомнадзор будет закрывать аккаунты, как захочет.
Вы говорите, система вообще не предполагает контроля. Конечно. Секундочку, вот тут Абызова недавно взяли.
Так подождите, это что, мы с вами решили?
Нет.
Нет? Вы знаете, за что его взяли?
Ну, то совершенно очевидно, что какое-то преступление предполагается.
Ну, я понимаю, да. А еще этого Кирилла Серебрякова взяли, а сейчас, правда,
отпустили. Теперь вроде отпустили,
теперь, да. Вроде отпустили, а его за что?
Там тоже есть проблемы с деньгами.
Ну, хорошо, а завтра вас возьмут точно так же.
А, то есть у каждого есть проблемы?
Нет. Послушайте, значит, в армии есть такая поговорка, что, как бы это прилично сказать, пристать можно к телеграфному столбу. Ну, там не пристать, говорится, как-то иначе, но вот мужчины все знают.
Есть такое слово,
да. Есть такое слово в русском языке, да. Вот. И на самом деле... Вот то, что каких-то людей, каких-то по делу, я же не говорю, что все, кого арестовывают, они невиновны, ну, конечно, нет, вот, кого-то по делу, кого-то не по делу, кого-то за бабки, которые занесли конкуренты и так далее, сажают, это не имеет никакого отношения к контролю за властью.
Это не ответственность.
Нет.
Володина правительство, тогда следующая тема. Это конкуренция, это противоречие или это какой-то спектакль?
Я не думаю, что это был спектакль, просто потому что, вот, знаете, есть правило такое, бритва Аккама, самое простое объяснение. Спектакль – это очень сложно организовать. Это вот, представьте себе, там, Путин вызывает, значит, так вот сидит Дмитрий Анатольевич, сидит Володин, сидит там еще кто-то, Кириенко, там, я не знаю, кто еще, да, говорит, значит, так, ты скажешь это, а ты в ответ скажешь это, а ты по Первому каналу дашь такой сюжет. Слушай, ну это все очень сложно, на самом деле. На самом деле все проще.
А решается. Как проще?
А проще вот как, мне кажется. Значит, есть две проблемы совершенно разного уровня. Одна проблема – это как бы Владимир Владимирович Путину остаться у власти легитимно после 24-го года. Значит, ну, все, кого я знаю, кто вообще хоть что-то понимает, да, считают, что если ему Господь даст здоровье, то он не захочет в 24-м году уходить. Я, в общем, в принципе, с этим согласен, да, вот, он явно не планирует никому передавать власть. Окей, это первая проблема, да, и, конечно, не исключено, что эти вбросы пошли про изменение Конституции для того, чтобы, а потом заодно там такую мелочь записать, что у нас там можно 3 срока, или можно 8 сроков, или можно пожизненно, или там еще чего-нибудь.
Или да? Лидер нации.
Или лидер нации, да, конечно, у нас же есть этот самый Елбасы.
Да.
Вот, это, кто не знает, Назарбаев теперь называется, это называется национальный лидер. Вот, так вот, значит, возможно, что это, но более вероятно, мне кажется, другое. Они там вокруг начальника главного, да, они там все пытаются доказать свою преданность этому главному начальнику, потому что вся их судьба зависит не от того, как они работают, да, и не от нас с вами, вот Володин. Понимаете, Володин мог бы, была бы другая ситуация, Володин бы о чем думал? Переизберут его в следующий раз или не переизберут? Вот это действительно серьезно. И его партия сохранит контроль, не сохранит. Он об этом не думает. Он думает, как к нему будет относиться Владимир Владимирович Путин. И поэтому они все, и все они так, на самом деле, и все они пытаются Владимиру Владимировичу доказать, какие они хорошие, в том смысле, как они о нем днем и ночью печалятся. Понимаете?
Вот... Ну, подождите, Володин тут печалится не о Путине, он печалится о том, чтобы более жестко отбирать кандидатов в министры.
Да нет, это же переход к парламентской республике. Это шаг в сторону парламентской республики. Парламентская республика – это один из способов Владимиру Владимировичу остаться у власти. Понимаете, президента делаем церемониальным, правительство формирует Дума, тогда в правительстве премьер-министром становится лидер главной партии, да, и он может быть сколько угодно, посмотрите, в парламентских республиках это бывает. Вот Ангела Меркель, например, уже сколько у власти? Ну, меньше, чем Путин, конечно, но все-таки тоже долго. Вот. И, кстати, там это люди понимают, что это проблема, что это действительно проблема. Вот. То есть это путь к парламентской республике. То есть это может быть, ну, может быть, да, что это сигнал Владимиру Владимировичу. Вот, Владимир Владимирович, все тут, понимаете, ушами хлопают, а я...
Уже придумал.
Да, а я уже придумал, а я об вас забочусь.
А Медведев, который на это реагировал?
А у Медведева другая позиция, понимаете, Медведеву это невыгодно, они там еще борются между собой. Мне кажется, конечно, я этого не знаю, это, кто знает-то, господи, ну, я точно не знаю, Они же там еще борются между собой все время, да? Вот, и мне кажется, что главный начальник, Владимир Владимирович Путин, позволяет им эту борьбу, ну, потому что ему так, может, ему так проще править, может, ему так просто интереснее, забавнее, понимаете? Он же тоже живой человек. Он так, ну, понимаете, кто-то там сериалы смотрит, кто-то что-то, да? А он, может, вот так развлекается, смотрит, как этот Володин с Медведем бодается еще с кем-нибудь и думает, надо же, как забавно.
Кстати, 314-й спрашивает, у нас полминуты осталось, а почему Назарбаев, к примеру, те же американцы, как он пишет, не наезжали, хотя он, если, как они говорят, узурпировал же власть, 30 лет почти.
Да, конечно.
Но молчали.
Понимаете, в чем дело? По двум причинам. Во-первых, Назарбаев, вообще никто никогда не наезжает по принципиальным вопросам. Наезжают только для защиты собственной безопасности. Казахстан не угрожал Соединенным Штатам. Вот. Российская Федерация, по их мнению, угрожает Соединенным Штатам. Вот в этом дело, а не в моральных каких-то принципах.
Президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Вторник, 9 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Прямой эфир. Работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм. А, и харьковчанин спрашивает. Что Леонид скажет про украинские выборы?
Значит, я скажу следующее. Значит, я, во-первых, не скажу ни в коем случае, кто из них лучше или кто из них хуже. Потому что это вопрос граждан Украины, а каковым я не являюсь, и пускай они сами решают, да? Но мне кажется, что это очень большой прогресс. И эти выборы вызывают у меня очень разные чувства, в том числе чувство зависти. Потому что понятно, что президентом Украины будет тот человек, не обязательно, что он будет хороший человек и готов будет к исполнению обязанностей президента, совершенно не обязательно, а будет тот человек, который выберут граждане Республики Украины. Вот кого они выберут, тот и будет, да? Вообще, знаете, вот есть такая важная вещь, которую мы не всегда понимаем. Нам кажется, что вот если что-то такого сделать, да, правильное, хорошее, то дальше наступит рай на земле, все будет вообще классно совершенно, да? Вот такого никогда не бывает. Такого не бывает. Это было в такой, ну, такой примитивной коммунистической идеологии у нас было. Вот сейчас там построим там чего-то, и наступит полное счастье, да? Не наступит. Вот, и это как с человеческим здоровьем, понимаете, вот, допустим, у вас может быть какая-то, не дай бог, болезнь серьезная, и от нее можно было умереть там и все прочее, вам там сделали операцию или правильную терапию сделали, и вы эту болезнь преодолели. Значит ли это, что после этого вы будете здоровы, счастливы, богаты и так далее? Нет, не значит. У вас может возникнуть следующая болезнь, понимаете, вот, и вам снова предстоит борьба. И борьба за жизнь, и борьба за благополучие, за достоинство, там и так далее, да? Вот одна из проблем, одна из смертельных болезней, которую, как мне кажется, преодолели украинцы, это болезнь вот такого самовластия и диктатуры. Вот. Значит, ну, Порошенко все время обвиняли в том, что он диктатор, там еще кто-то такой. Ну, ребят, ну какой к черту диктатор, когда посмотрите, а сейчас его этот парень пнет ногой, да, и пинает постоянно. И с высокой степенью разницы он будет президентом. А Порошенко утрется и уйдет, ничего не сделаешь, да. Вот. То есть они преодолели вот эту болезнь самовластия, болезнь назначения начальников сверху там и так далее. То, что это болезнь, то, что это приводит к тяжелейшим последствиям в любой стране, мы это видим, и по своей стране, и по некоторым другим странам мы это тоже видим. Вот. Это не значит, вот они преодолели эту болезнь, но дальше они борются со следующими болезнями. Понимаете, даже в развитых демократиях это бывает, а вот у них тем более.
Для вас есть какое-то объяснение того, что происходит с Порошенко? Ну, вот он же проигрывает, причем такое впечатление, что он закапывает себя все глубже и глубже. Сегодня появился плакат со слоганом «Или Порошенко, или Путин».
Ну да.
После чего тут же Порошенко извинился и сказал, что Зеленский к Путину не имеет никакого отношения.
Ну, послушайте, я вот, когда я, у меня есть некоторые знакомые в Украине, которые, ну, разбираются в украинской политике, они очень критически относятся к тому, что делает Петр Алексеевич Порошенко вот в своей кампании, да, вот они критически к этому относятся, и, наверное, его можно в этом обвинять. Он не идеальный президент, он вообще, ну, не наш с вами президент, понимаете, он их президент,
это они его выбрали. Вам как раз в этой связи спрашивают наши слушатели у вас, То есть вы желаете, чтобы кандидаты тоже сдавали анализы публично, чтобы устраивали дебаты на стадионах?
Вы знаете, я... Нет, мне не... Ну, во-первых, так, анализы мне нравятся. Да, только не надо публично их сдавать. Но вообще-то говоря...
Результата все-таки...
Я хотел бы знать, вот если бы у нас были нормальные выборы, у нас их нету, да, поэтому мне совсем все равно получается, да, но если бы у нас были нормальные выборы, вот конкурируют там, допустим, один в президенты, а первый кандидат, второй кандидат, да, вот, и если кто-то говорит, да вы что, ребята, вот первый кандидат, он алкоголик, ребят, ну-ка, покажите-ка мне, он правда алкоголик или нет? Вообще, хотелось бы это знать. Это вообще важная вещь, на
самом деле. А кто поверит, когда вы покажете, что тот или иной кандидат...
А это... Почему же? Почему же? Если у вас есть разделение властей в стране, если у вас есть конкурирующие структуры...
Не, но мы же не говорим про какую-то условную страну.
Ну, вот у нас сейчас не сильно поверят, конечно, да? В Штатах поверят, потому что в Штатах можно провести консилиум, который будет состоять и из противников, и из сторонников, если они все скажут, нет, он не алкоголик.
Но мы же говорим про Украину. Там тоже не поверят.
Вы знаете, вот в Украине, посмотрите, Петр Алексеевич Порошенко провел анализ, во-первых, в какой-то там такой не аффилированной с ним структуре, и, как я слышал, я не уверен, да, но все-таки я же не украинский гражданин, что это передали еще четырем структурам все вот эти его данные там и так далее, да? Ну, вроде бы он сделал все для того, чтобы ему поверили. Зеленский провел, Владимир, не помню его отчество, провел этот самый анализ у структуры, которая связана с ним, и там пошли вообще какие-то обвинения, что это на самом деле не врач брал за забор крови, а какой-то актер тоже и так далее, да. Но вот этому верят меньше. Но на самом деле в результате будет известно, знаете, когда будет известно 21 апреля. Вот если 21 апреля проиграет Зеленский, то... Можно будет сказать, вот смотрите, люди ему не поверили. Он вот понты вот эти вот...
Стадионы, да, вот, и стадионы, анализы не работают.
А люди не поверили. Вот. А если Зеленский выиграет, да еще с таким же отрывом, как был сейчас на первом туре, или там еще большим, да, ну, значит, люди поверили. Ну, что делать?
Если Зеленский выиграет, это как-то скажется на политике в Российской Федерации?
Но это не может не сказаться, потому что личный фактор влияет всегда даже в устойчивых демократиях. Очень сильно влияет. И поэтому, конечно, личность президента – это очень важно. Стилистика президента – это очень важно. Знаете, вначале было слово. И вот то, какие слова произносит президент Украины, и как он их произносит, конечно, будет влиять. Удастся ли, будет ли господин Зеленский таким карманным президентом для господина Путина? Ну, я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Вот, в этом я сомневаюсь. Но то, что какие-то подвижки с новым человеком могут быть, да, конечно, точно так же, как у нас, когда, если Владимир Владимирович Путин оставит свой пост, там, по любым причинам, то даже если к власти придет человек из его ближайшего окружения, из ближних бояр, да, вот, то этот человек будет проводить другую политику. У него будут возможности другие, в частности, по украинскому направлению. Вот преемник Владимира Владимировича будет проводить другую политику.
Но мы же встретились в России с так называемым протестным голосованием в нескольких регионах. Вот этот возможный успех Зеленского, он подхлестнет подобного рода голосование в России?
Я думаю, что он скорее подхлестнет... действия кремлевских всяких начальников, которые будут следить за тем, чтобы голосование было как надо. Вот. А я не думаю, чтобы люди, которые голосовали за любого, ну, как есть такое выражение, картонная дурилка, вот, вместо кандидата от «Единой России», просто кого угодно, лишь бы не этих, а опостылевших совершенно, да? Вот. Я не думаю, чтобы на них повлияли украинские выборы. Я не думаю, чтобы они так уж сильно следили за этими выборами.
Так о них же говорят каждый день по телевизору.
Ну, говорят, совсем что-то такое не то говорят. Ну, вот, и, в общем, я думаю, что на кремлёвских технологов это повлияет очень сильно, на население это повлияет не очень сильно. Но главное, на население уже и влиять не надо, потому что вот эти четыре региона, где проиграла «Единая Россия», они уже показали и Кремлю, и на самом деле всем, кому это интересно, что эти ребята... Наши достали до предела абсолютно. Вот.
В четырех регионах.
Да не в четырех регионах, а в стране в целом.
Совет Европы боится выхода России из Совета Европы. Вы слышали, Турбьорн Ягланд его зовут, он сейчас руководит Советом Европы. И вот он сказал странные вещи или страшные вещи, я уж не знаю, как на это реагировать. Он ведь сказал, что если вдруг мы выгоним Россию, Россия не платит, то есть формально, скорее всего, поставят этот вопрос. Но дальше он говорит, если мы вдруг выгоним Россию, это будет другая Россия. Ну, типа, страшно.
Это правильно. И в этом смысле мне кажется, что вот эта формулировка, которая была в некоторых заголовках «Совет Европы боится выхода России», то есть такое ощущение, что как бы Совет Европы боится за себя. Вот. Ну, он очень
опасается. За себя и боится. Себя.
Он, вот мне кажется, что выход Российской Федерации из Совета Европы, что вполне возможно сейчас, да, вот, это будет удар, прежде всего, по нашей стране. Вот мне кажется, это будет удар по нашей стране. Очень серьезно. Я этого очень бы не хотел. Вот. Я бы хотел, чтобы мы там оставались, да. И ради того, чтобы мы там оставались, я, может быть, пошел бы на такое соглашательство, я, может быть, даже пошел бы как-то навстречу российской делегации там и так далее, да, лишь бы наша делегация там оставалась. Ну,
то есть логика Ягланда, она в некотором смысле похожа именно
на это. В некотором смысле похожа.
Но он говорит, ребята, давайте не принимать такое решение.
Я согласен, потому что, понимаете, в чем дело? Изоляция – это очень плохо. Дело, конечно, не в деньгах, как там наши пишут, там 33 миллиона долларов или евро, все гроши, копейки, и не о чем говорить. Ну,
формально дело в деньгах. Если что, два года не платили, извините.
Ну, формально, да, но на самом деле, конечно, дело не в этом. Вот. Но, понимаете, вот что означает выход Российской Федерации? Ну, для Совета Европы он, кстати, тоже означает, что сужается, так сказать, география действия Совета Европы, сужается эффективность Совета Европы как переговорной площадки определенной, понимаете? Это же важно, они приезжают туда, там можно с кем-то поговорить в кулуарах, там кофе пить, там, на чем сказать, слушай, подожди, ну ты не обращай внимания, чего вот этот вот наш министр говорит, он вообще там давно с президентом...
Не, ну Ягланд все-таки говорит, нам негде будет их засудить.
Понимаете, нам с вами некуда будет обращаться. Вот что плохо. Мы с вами, наша с вами страна, лидирует по числу обращений в Совет Европы, простите, Страсбургский суд. Страсбургский суд по правам человека. И это хоть какая-то отдушина, понимаете, это хоть какая-то справедливость, хоть что-то, чего-то можно добиться там, понимаете, на это хоть как-то оглядываются наши судьи, потому что они им тоже не нравятся, когда они получают решение. Этого не будет. Мы выходим из международной юрисдикции. Значит, дальше, вот наши судьи, то самое басманное, там, мещанское, еще какое-то правосудие, которое мы все видим, да, оно становится вообще, вот мы с ними уже остаемся один на один. Нам не к кому будет апеллировать, да, вот совсем не к кому. И это, конечно, очень плохо. Кроме того, когда вот мы в этом клубе, да, наши власти в этом клубе, они хоть в чем-то стараются себя вести немножко более прилично. Если их оттуда выпрут сейчас, да, если их оттуда выпрут, то тогда, это уж совсем загнанное в угол, понимаете, животное, которое может кидаться на кого угодно. Мне бы очень этого не хотелось. Я думаю, что это реально опасно.
Подождите, значит, Михаил пишет, те же санкции ведут именно к милитаризации, а не к дружбе. То есть они одной рукой как бы продолжают усиливать санкции, а другой говорят, ну, давайте их оставим где-нибудь в Совете Европы, что ли, я не
Во-первых,
знаю.
Во-первых, санкции принимает не Совет Европы.
Это да.
Вот. Санкции принимает европейское сообщество, которое, в отличие от Совета Европы,
вовсе не клуб. Но это же одни те же люди.
Это разные люди. Это все-таки разные люди, немножко разные структуры. Кроме того, понимаете, ну да, идет всегда много разных процессов. Понимаете, много разных процессов идет. И идет процесс такой конфронтации очень жесткий, а кто-то на другом уровне пытается сохранить какие-то двери открытыми и так далее. Но правда, чем больше проходит времени, тем больше мне кажется, что двери, к сожалению, уже закрыты. Я очень боюсь, что пока у власти вот у нас та команда, которая есть, я сейчас не говорю, хорошая она или плохая, вот та, которая есть, да, у нас будет все хуже и хуже и на международном уровне, да и на внутреннем, на самом деле, тоже.
Про внутренний уровень давайте тогда чуть-чуть поподробнее поговорим. Выборы скоро. Да, вы наверняка уже слышали о том, как готовятся люди здесь к выборам Московской городской думы.
Да, да.
И мы опять сталкиваемся с ситуацией, что вот это вот ваше с сожалением, надо сказать, что будет хуже. Это про другое вы говорили, но в принципе, уже сколько раз говорили, что, по идее, для того, чтобы противостоять кому-то сильному, более слабые игроки должны вроде как между собой договориться. Но опять не получается.
Да, к сожалению, ну, здесь смотрите, во-первых, Значит, здесь есть несколько обстоятельств. Во-первых, политика – дело очень конкурентное, очень такое страстное. Вот, я, знаете, читаю курс много-много лет, читаю курс политической психологии, вот, в МГУ и сейчас в Европейском университете, еще в Петербурге. Я когда-то придумал такое определение политической психологии, что это наука о человеческих страстях. Потому что вот люди там, вот, понимаете, такие страсти возникают. Ну, вот, естественно, да, и людям трудно договариваться, везде трудно, во всем мире очень трудно договариваться.
Они же должны думать об этом.
Смотрите, должны, должны. Но дело в том, что договариваются люди тогда, когда у них есть понимание, что вот если договоримся, то выиграем. А если не договоримся, то проиграем. То есть, вот как бы вот это развилочка. Ну, вот СПС, в котором я имел честь быть всю жизнь и даже быть одним из руководителей этой партии, значит, СПС, у СПС были очень сложные отношения с Яблоком всегда. Очень сложные. Вот, в силу тысячи причин. Опять же, не говорю, кто прав, кто виноват. Мне кажется, что мы правы, ну, какая разница? Это непонятно, что мне так кажется. Неважно. Значит, мы ругались с ними, они с нами и так далее. Но когда один раз на выборах в Московскую городскую думу стало понятно, что, значит, так, если мы выставим единый список, мы проходим. Если мы не выставим единого списка, мы не проходим, ни они, ни мы. И знаете, что мы сделали? Мы выставили единый список. Мгновенно. Мы мгновенно договорились, сохраняя антипатию, недоверие друг к другу, там еще чего-то, вот мы договорились. Вот, и мы прошли тогда в Московскую городскую думу. Там толку от этого не было никакого, это другой вопрос. Вот. Но мне кажется, что в значительной степени люди не объединяются потому, что они рассматривают выборы не как возможность для победы, потому что наша система не предусматривает изменений по результатам выборов, понимаете? Вот она не предусматривает таких изменений, она иначе устроена. А выборы для...
Можно я уточню?
Да, конечно.
Она не предусматривает, грубо говоря, 10%, которые получают те же коммунисты?
Нет, коммунисты никому не мешают. Коммунисты, Геннадий Андреевич Зюганов, дедушка Зю, ездит на машине с мигалкой, живет на даче в Барвихе и вполне всех устраивает.
Но встать на место, как вы сказали, дедушка Зю?
Его
встать на место дедушки Зю?
Нет, так,
этого мало?
Простите, что встать на место дедушки Зю, надо победить дедушку Зю аппаратными методами внутри КПРФ. Чем они и пытаются заниматься.
А дедушка... встать на место партии, которая возглавляет дедушку Зю?
А это, извините, надо идти в Кремль и договариваться, чтобы в Кремле сказали, да, пожалуй, дедушку Зю подвинем, а вот тебя, Васю Пупкина, поставим вместо него.
Но если за тебя проголосуют, скажем, 20%, что бы тебе ни нарисовали, меньше 10%-то не нарисуют.
Понимаете, вот нет ощущения, что проголосуют 20%. Ну, хотя, вспомните, за Навального на выборах мэра проголосовало 27% москвичей, а может быть и больше, да? Но вот я говорю, что система не предполагает изменений в связи с выборами. Представьте себе, что за Навального проголосовало бы не 27 или там 33, как может быть на самом деле, а проголосовало бы 65. И угадайте с трех раз фамилию мэра. Фамилия мэра была бы Собянин. Вот не ушел бы Собянин с поста. Порошенко уйдет с поста, освободит свой офис и отдаст Зеленскому.
Тогда зачем они идут на эти выборы?
Вот, о, они правильно делают, что идут на эти выборы. Потому что выборы – это подготовка будущего, на самом деле. Выборы – это засветка. Ты показываешь себя, ты показываешь, какой ты крутой, какой ты там за народ, какой ты умный, какой ты смелый, там еще что-то. Может, ты на самом деле умный и смелый, я же и на самом деле за народ, да? Вот ты это демонстрируешь, и потом, когда начнутся драматические изменения, а они начнутся обязательно, будет запрос на людей с репутацией, известностью и так далее.
А этот уже был на выборах.
Совершенно правильно, совершенно правильно.
Тогда возникает следующий вопрос, его уже сформулировал 212-й. А нам-то зачем идти на выборы тогда?
Нам идти на выборы по следующим причинам. Значит, во-первых, это наша демонстрация, и вот все больше людей это начинают понимать, это мы таким образом демонстрируем власти, как мы к ним относимся. Да? Мы таким образом можем в каких-то случаях создать властям очень серьезные проблемы, как случилось в четырех регионах на Востоке. Да? Вот. Мы таким образом поддерживаем того человека из тех, кто баллотируется, у кого нет шансов, мы поддерживаем его в его интенции или ее в ее интенции продолжать политическую карьеру.
И эти бы люди, которых мы можем в этой ситуации поддержать, договорились бы между собой, и у одного из них было бы больше шансов на победу в принципе.
По-видимому, они, вы теоретически, вы, конечно, правы, но, по-видимому, они считают, что у них шансов на победу от этого не добавится. Вот, ну, видим, я думаю, что они так считают, да, вот, или они неопытные, слишком эгоцентричны там и так далее, и не могут договориться, ну, тогда это просто их слабость, понимаете, ну, что делать, люди, они везде люди, в том числе у них есть свои слабости и грехи.
Вот, вот эта эгоцентричность, это не такая главная проблема российской оппозиции?
Да нет, это все политики эгоцентричны, во всем мире политики эгоцентричны, во всем мире политики... Политики стремятся к славе, к известности, к власти там, и так далее. Это на самом деле нормально, в этом нет ничего плохого, если система организована таким образом, что вот эти их человеческие свойства в результате встают на благо народа. Понимаете? Вот да, я очень хочу власти, я очень стремлюсь, и поэтому я работаю, не покладая сил, поэтому я там, я не знаю, там в бедных кварталах работаю с бездомными там и так далее, как Обама шел, между прочим, да?
Да.
Вот, ну и так далее, да? И в результате я становлюсь хорошим президентом. Отлично, отлично. Вот, ничего плохого в этом нету, не надо требовать, мне кажется, не надо требовать от политиков, чтобы они были святыми. Понимаете, вот это вообще неправильное требование. Они люди, они такие, как мы. Вот, и мы потому за них голосуем в нормальной ситуации, что мы чувствуем, что это, ну, он же такой же парень, как я. Он способен все понять, ну, так давай, сделай.
Ну, это о каких-то других политиках, ведь наши-то политики приняли даже закон на неуважение власти, насколько я понимаю.
Ну, слушайте, это не политики, это наша это, политика – это борьба за власть по правилам, да, наши политики не борются за власть по правилам, ну, в смысле, не оппозиционеры, вот эти, которые там в Думе сидят, да, это совсем другое. Это, конечно, бред собачий, вот, и народ смеется по этому поводу и правильно делает, потому что, понимаете…
Я хотел не об этом, потому что на этой неделе ведь стало известно, что народ не столько смеется, сколько, в общем, не одобряет этот закон.
Ну, не одобряет, конечно.
Вот это какой-то сигнал от народа?
Ой, понимаете, сам факт принятия этого закона говорит о определенной степени дебильности тех, кто его принимает. Вот, просто дебил.
Ну, это все-таки оценка.
Да, это мое оценочное суждение, да, не, или кретины, я не знаю, как угодно назовите.
Ну, можно вот. Как-то аккуратнее.
Можно аккуратнее, хорошо, хорошо, недостаточно интеллектуально оснащенные люди. Вот, потому что, понимаете, вот запрещать называть, законодательно запрещать себя плохо оценивать, надо быть, во-первых, людьми, а, неумными, б, ну, мягко говоря, не смелыми.
Нет, трусами. Подождите, одно дело, когда ты говоришь, что чиновник недостаточно хорош, другое дело, если ты до этого определения добавляешь какое-то словцо.
И что? Он ну, от этого похудеет?
За это, ну, подождите, а почему? То есть, мало того, что оскорблять никого не надо,
ага.
Так а высокопоставленного еще больше не надо.
Нет, а вот и нет.
А почему?
Низкопоставленного больше не надо, а высокопоставленного...
Чем больше
человек,
тем больше людей скажут про него плохо.
Тем больше он должен быть открыт для любых высказываний. Вы знаете,
вероятность оскорбления выше, следовательно, ответственность больше должна
вот
быть.
Европейский суд, в который мы пока еще входим, вот, и дай бог не выйдем, он однажды принял специальное решение такое, по которому публичные фигуры... И прежде всего избранные политики и назначенные чиновники не подпадают под правила, законы и процедуры защиты чести и достоинства. Вот. То есть, понимаете, вы мужика простого на улице оскорбили, он на вас подал в суд, и за то, что вы его оскорбили, за то, что вы его назвали каким-то нехорошим словом и так далее, вас суд за это признает виновным и как-то накажет, ну, не знаю, штрафом, не тюрьмой, конечно, ну, чем-то, да? Вот. А вот если вы то же самое сказали про мэра города, про министра, про президента, то по европейским правилам, которым мы пока подчиняемся, вам за это ничего не будет. Потому что он даже в суд не имеет права подавать во многих странах. Он не может обращаться в суд.
Но разве это правильно?
Конечно, правильно. Конечно, правильно, потому что он как раз на глазах, он наверху. Он наверху, он для того и существует, чтобы вы высказывали свои оценки. Это нормально на самом деле.
Оценки вы выскажете на выборах, если мы говорим о выборных политиках.
Не только на выборах. А почему только между выборами? Вот ты хочешь власти... Ты хочешь власти, ты любишь
кататься. Ты хочешь оскорблений?
Ты любишь кататься,
саночки
люби
возить.
Саночки возить, да.
Вот это?
Конечно, это нормально. Власть в любой стране и у нас до недавнего времени является предметом общественного осмеяния, издевок, чего угодно. Да посмотрите, вы вспомните наши куклы, как там вообще мордой об стол возили всех, всех, и Ельцина, и Зюганова, и Чубайса, и кого хочешь, да, и правильно делали. Такого же рода шоу есть во всех странах, и там всех, и власть, и оппозицию, и кого хочешь, да, вот мордой хорошо об стол, и правильно делали.
Ладно, личности, физические лица, институты власти.
То что? То же самое.
Их-то точно такого не выбирают, они как есть.
Ну и что? А он, может, не нравится. Ну, пожалуйста. В том-то и дело.
Нет, понимаете? Одно дело не нравится, другое дело оскорбляет.
Смотрите, допустим, я там, не знаю, как французский, был бы я французским гражданином и сказал, что национальное собрание – это сборище уродов там и так далее, да? Вот. Чего в этом плохого? Ничего, пускай национальное собрание доказывает всем остальным, кто слышал мою глупость, да, пускай доказывает всем остальным, что это не так, и национальное собрание, наоборот, это предмет национальной гордости. Отлично.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.